Церковь Сологратия представляет серию проповедей по Евангелию от Марка. Проповедует Сергей Петлин.
Мы продолжаем изучать Евангелие от Марка. Если сказать более правильно, как мы говорили, Евангелие, мы изучаем Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего, в изложении евангелиста Марка. Я хотел бы напомнить структуру этой книги. Когда мы изучаем какой-либо текст Библии, мы должны с вами держать в голове общее понимание всего того, что говорится в этой книге, чтобы иметь в виду общий контекст и иметь в виду, где мы находимся, когда изучаем тот или иной текст. Марк представляет нам в этой книге, как вы помните, мессию царя как слугу. И центральный стих этой книги записан в Евангелии от Марка в 10 главе 45 стихе. «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Структура этой книги, она очень проста. Здесь есть пролог, есть три раздела и есть эпилог. Пролог – это начало, да, или вступление, как мы более привыкли говорить. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, с 1 по 13 стих. Далее начинают развиваться события, где Иисус возвещает эту весть, которая идет через все Евангелие от Марка. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божье». И на протяжении всего Евангелия от Марка он возвещает это Царство Божие и говорит о Царстве Божьем, раскрывает нам Царство Божие. С 14 стиха, с 1 главы по 8 главу, 26 стих, Иисус возвещает Царство Божие. Вы помните, в этом разделе, этот раздел наполнен обилием исцелений, изгнания бесов, чудес, где Иисус проявляет свою власть, и он возвещает о том, что приблизилось Царство Божие. И он всем своим видом и всем своим служением демонстрирует, что действительно Царство Божие приблизилось. Оно уже настолько близко, что царь этого царства уже на земле, и он уже являет миру свои чудеса и являет свою силу. Далее, с 8 главы 27 стиха по 10 главу 52 стих, Иисус раскрывает нам цену царства. И мы с вами видели две части этого раздела, где Иисус говорил о цене тех, кто желает войти в это царство, и о цене, через которую Иисус открывает двери для тех, кто входит в это царство. То есть цена Христа для Царства Божия и цена тех, кто принадлежит к Царству Божьему. И следующий, третий раздел с 11 главы 1 стиха. Предверие Царства Божия. И сейчас мы с вами находимся именно в этом разделе. Предверие Царствия Божия. Возможно, вы задаете себе вопросом, почему он так назвал этот раздел «Предверие Царства Божия». И возможно, у вас есть этот вопрос – но а когда же наступит Царство Божие? Если Иисус возвещал Царство, говорил о цене Царства, теперь мы читаем предверие Царства. Ну, когда это Царство наступает? Когда оно наступит? Почему так назван этот раздел? Я хотел бы это объяснить и пояснить, немного остановиться на этом, чтобы вы понимали, как я мыслю, почему именно так назван этот раздел и почему я не мог его назвать никак иначе. Предверие значит события, которые предвосхищают что-либо. В данном случае предверие – это события, которые предвосхищают наступление Царствия Божия. Вы согласитесь с таким названием этого раздела со мной, когда вместе со мной откроете два текста из Библии, из которых мы узнаем, когда Иисус стал царем, когда он принял царство, когда он был помазан на царство. Царство начинается с царя. Если нет царя, нет и царства. Но когда царь помазан в цари, тогда тогда может быть это царство. Итак, книга Деяний, 13 глава, 32-33 стих. Откройте вместе со мной. Лучше вам открывать свои Библии, чтобы вам видеть, и самим вы могли следить за мыслью, понимать, о чем идет речь, и не отвлекаться никуда в сторону. Итак, книга Деяний, 13 глава, 32-33 стих. Послушайте внимательно. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Эти стихи говорят нам, что обетование, данное отцам, исполнилось когда? Когда Бог воскресил Иисуса. Тогда исполнилось данное отцам обетование. Что произошло? О каком именно обетовании говорится? Какое именно обетование исполнилось после воскресения? И мы узнаем об этом из Псалма 2. Псалом 2, 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам тебе народы в наследие и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Обратите внимание, я помазал Иисуса в царе, помазал его сам Отец, помазал после воскресения. Иисусу обещаны все царства. Иисусу когда-то обещал все царства мира сатана, вы помните. Его хотели сделать царем люди, и он ушел оттуда. Но теперь, после воскресения, он получил царство из рук Отца. И во втором псалме, когда вы читаете вот эти вот слова «Я ныне родил тебя», не идет речи о рождении Христа. Идет речь вот в этом контексте. Возвещу определение: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», а до этого «Я помазал царя моего на Сиона». Родил, значит, началось царство этого царя. Вот с этого момента. С какого момента? С момента воскресения Иисуса Христа, после его вознесения. Иисус получил царство из рук Отца. И вы помните, еще один текст хочу прочитать вам. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Вы все его знаете. Вы помните, в этот момент Иисус уже воскрес из мертвых. И он собирает своих учеников в Галилее. И вот он подходит к ним, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Когда это произошло? Это произошло, когда он был помазан в цари в этой земле, когда он помазан был отцом, когда он получил эту власть. И теперь он приходит к ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, царство Христа, когда он начинает царствовать, сначала мы знаем о том, что это царство начинается с духовного царства, потом это царство перерастет в его земное царствование, когда он будет тысячи лет на земле царствовать, и в конечном итоге оно перельется в вечное царство Христа, когда будет новое небо и новая земля. Но начинается царство после его воскресения, когда он получает, когда Отец помазывает его в цари. Иисус не принял царство от сатаны, отверг его и сказал: «Господу Богу поклоняйся, ему одному служи». Иисус отверг желание людей сделать его царем, но Иисус принял это помазание от Отца. И теперь он полноправный царь. И это произошло после воскресения. Но мы с вами находимся в разделе, который предвосхищает эти события, когда Иисус получит царство из рук Отца. Придет время, когда наш Господь придет на эту землю и будет царствовать видимым образом. Но сейчас Он царствует невидимым образом. Как происходит Его царство? Как Его царство производится на этой земле? Сегодня Он осуществляет свое царствование через проповедь Евангелия, через личное принятие Его вести и господство Христа в сердце верующих. Итак, мы с вами находимся в разделе «Преддверие царства», и вы помните, Иисус в храме. Осталось всего несколько дней до Его вступления на престол, когда Он будет распят, когда Он воскреснет и когда Он получит помазание от Отца на царство. И Ему надлежит еще сделать самое главное перед тем, как Он получит царство из рук Отца. Ему надлежит пострадать и отдать душу свою для искупления многих. И мы с вами находимся как раз перед этими самыми событиями. Сейчас, во вторник, мы наблюдаем за тем, что происходит в храме. И вы знаете, что многие религиозные лидеры разных деноминаций, разных направлений, разных учений подходили ко Христу и пытались Его дискредитировать, пытались Его искушать, пытались восставать против Его власти. И всем им Он дает ответ. Все они были разоблачены в своем ожесточении на Него, все они были вскрыты как лицемеры, все они были обличены в своем невежестве, и их невежество было открыто перед всеми людьми. Но последний из этих людей, который пришел ко Христу и который искушал Его, был книжник, который услышал от Христа слова, которые, с одной стороны, внушают для него надежду, но, с другой стороны, показывают ему, что все, чего он достиг в своей религии, так и не сделало его представителем Царствия Божия. Он слышит такие слова: «Недалеко ты от Царствия Божия». Несмотря на то, что этот человек правильно понимал заповеди, он был искренен в своем убеждении, Иисус ему ясно сказал: «Царство Божие тебе еще не принадлежит». Другими словами, если он навсегда останется в таком положении, недалеком от Царствия Божия, то он так же, как и все богохульники, все нечестивые люди, все восставшие против Бога, он также будет отправлен в гиену огненную. Его положение ничем не лучше, чем положение тех первосвященников, которые открыто желали смерти Христа, которые продумывали этот план, чтобы убить Иисуса. Его положение останется ничем не лучшим. Он только приблизился ближе к воротам Царства Божьего, но он так и не вошел туда. И в нашем сегодняшнем тексте, который мы с вами будем читать, Иисус объясняет, чего недостает книжнику, чтобы он унаследовал Царство Божие. Давайте мы с вами прочитаем наш текст. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 35-37 стих. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Итак, из этого текста, из этих слов Иисуса Христа мы можем сделать вывод, что Царство Небесное открыто только тем, кто имеет верную библейскую веру во Христа, в Мессию. И именно на этом сосредотачивает свое внимание сейчас Иисус. Перед этим книжником, перед всеми фарисеями, которые собрались вокруг него, и перед народом, который слушает его очень внимательно. Все они слышали, как он только что сказал книжнику: «Недалек ты от Царствия Божия». И у всех у них обязательно возник вопрос в голове: если он недалек, то чего ему не хватает? Вроде бы этот человек искренен, вроде бы он соблюдает самые главные заповеди, которые есть в Библии. хорошо знает Библию. Но что ему не хватает, чтобы стать представителем Царства Божьего? Иисус сосредотачивает их внимание на главной, на ключевой теме, на том, на чем каждому человеку нужно сосредоточить свое внимание. Главный вопрос, который существует для каждого живущего на этой земле человека. За кого вы почитаете Сына Божьего? За кого вы почитаете Меня, говорит Иисус? За кого вы почитаете Христа? Вот самый важный вопрос. И здесь он как раз сосредотачивает внимание всех собравшихся в храме на этой главной теме. Вопрос, который Иисус задал людям, он не возник спонтанно в его голове. И он также не задал этот вопрос, чтобы блеснуть своей эрудицией знания Библии. Его не это интересует. Его не интересует выиграть спор у фарисеев или у саддукеев или у кого бы то ни было. Он, в отличие от нас, не склонен к спорам. И споры – это то, что не присуще ему. И здесь он не спорит. Здесь он не показывает то, что он лучше других знает Библию. Но он также продолжает заботиться о душах этих людей, чтобы они спаслись. Вы помните, мы читали с вами этот ключевой стих, который руководит всеми проповедями, всем учением, всем тем, что делает Иисус. «Делаю это для того, чтобы вы...» «Сказал вам это для того, чтобы вы спаслись». И он говорил это фарисеям. И сейчас он говорит это для того, чтобы и этот книжник, и все те люди, которые собрались там вокруг него, чтобы они спаслись, чтобы они имели верное представление о Мессии, чтобы они преклонились перед Мессией, чтобы они почтили Его и чтобы они унаследовали Царство Божие. Именно с этой целью Иисус и указывает им на этот псалом. Его вопрос, вопрос Христа вызван тем, что фраза, сказанная книжнику, она нуждалась в объяснении. Иисус поясняет, что он имеет в виду, почему этот книжник недалек от Царства Божия. Он проясняет, чего не хватает человеку, который ведет посвященную религиозную жизнь, который понимает главную заповедь и искренне старается ее соблюдать. Человеку, который был честен для того, чтобы публично признать свое поражение и сказать, что Иисус верно говорил, хорошо учил. Вы знаете, люди, которые недавно приходят в нашу церковь или находятся недавно в нашей церкви, обращают внимание на один такой момент, что мы часто задаем вопрос, что убеждает вас в том, что вы спасены? Мы вновь и вновь задаем один и тот же вопрос, на каком основании ты строишь свою уверенность в спасении? Почему ты уверен, что ты спасен? Спасен ли ты? Эти слова в той или иной форме, эти вопросы в той или иной форме звучат из наших уст вновь и вновь, вновь и вновь. Почему? И некоторые люди смущены. Зачем так осуществлять такое давление? Зачем так часто об этом говорить? Для чего это нужно? Знаете, в своей христианской практике мы сталкиваемся с тем, что люди считают чем-то неважным труд и личность Христа, знание Христа. Для них это что-то неважно. На практике жизни. Я не говорю о том, что они скажут об этом открыто или там какой-нибудь транспарант развернут, для меня Иисус не важен. Нет, нет, нет. Но я говорю вот о чем. Когда мы задаем вопрос, скажи, что убеждает тебя, что ты спасен? Они говорят о чем угодно, но только не о самом главном. И это факт. Это то, с чем мы сталкиваемся. И нам хочется говорить им, недалеко вы от Царствия Божия. Да, вы уже пришли в церковь. Да, вы уже молитесь. Да, вы уже среди верующих людей. Да, вы уже отучились в той или в другой школе. Да, вы уже много знаете. Но вы также еще недалеки от Царствия Божия. Потому что в вашей жизни недостает самого главного. Обычно в уверенности о спасении во главе угла стоят такие понятия, как искренность. Люди пытаются сказать, насколько они искренни. Они рассказывают нам о личных переживаниях, действия Бога в их жизни. Все это, возможно, имеет место. Но это не главное. Это может как говорить о том, что этот человек спасен, так и не говорить об этом. Так же, как исполнение заповеди или стремление этого человека исполнять первые две заповеди может как говорить о том, что этот человек имеет Царствие Божие, может так с такой же силой и не говорить об этом. Понимаете, о чем сейчас идет речь? Люди говорят о своих переживаниях, об своей измененной жизни. Они показывают свою активную религиозную жизнь. И они говорят, все это убеждает меня, что я имею Царство Божие. В общем-то, всем этим обладал и этот книжник, который подошел к Иисусу. Но он услышал от него такие слова. «Недалеко ты от Царствия Небесного». И теперь Иисус показывает ему, чего ему действительно не хватает, чтобы наследовать Царство Божие. Итак, Иисус задает вопрос. Иисус задает вопрос людям. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Посмотрите в наш текст, 35 стих. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? На самом деле это уже второй вопрос. Первый вопрос, он не записан в Евангелии от Марка, он записан в Евангелии от Матфея. И первый вопрос, который Иисус задал не народу, он задал первый вопрос самим книжникам. И этот вопрос звучит так, он записан в Евангелии от Матфея, 22 глава, 41 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе?» Он сосредотачивает их на самом главном, на самом важном. «Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». То есть Иисус задает сначала вопрос фарисеям и книжникам и спрашивает, что вы думаете о Христе, чей он сын? Они говорят, конечно, он сын Давида. Фарисеи ответили утвердительно, сын Давидов. И это, несомненно, библейское учение. Они были правы в этом. Они правильно сказали. Во второй книге Царств 7.15 Бог пообещал Давиду. Он сказал ему, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Бог обещает Давиду, что от Давида произрастет сын, которого царство будет вовеки веков. Из потомков Давида будет царь. И это верно. Пророки, пророк Исаия, 11 глава, 1 стих, «И произойдет отрасль от корня Иисеева, ветвь произойдет от корня его». Корень Иисеев, как вы знаете, Иисей – это был отец Давида. И поэтому здесь написано именно таким образом. Корень Иисеева, или лучше сказать, от Давида произрастет ветвь от корня его. Иеремия 23:5. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь». Амос 9:11. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю». Несомненно, у фарисеев и книжников были верные знания Мессии, но они были недостаточны для того, чтобы иметь библейский взгляд на Христа. Иметь часть правильную представления о Христе – это не то же самое, чтобы иметь полное представление, верное представление о Христе. И Иисус здесь как раз показывает, что иметь только часть правильного понимания о Христе недостаточно для того, чтобы иметь Царство Небесное. Они обладали только половиной правды о Христе. И это оставляло их вне врат Царствия Божия. Они правильно понимали, что Мессия должен быть из рода Давидова, потомком Давида. Но этого недостаточно для спасения. Итак, теперь Иисус переходит к полному учению Библии о Мессии. Иисус открывает перед ними 109-й псалом. Это самый цитируемый псалом в Новом Завете. Самое большее количество раз новозаветные авторы цитировали именно этот псалом. Но, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что эти слова, которые сказал Давид, «сказал Господь Господу моему», не принадлежат самому Давиду. Они не родились в сердце Давида. Это не Давид дошел до этой мысли своим умом. Это не Давид как-то сидел и пытался понять, осмыслить что-то, и вдруг он произнес эти слова. Эти слова, согласно нашему тексту, сказаны Духом Святым. Посмотрите, 36 стих. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым». Перед нами одно из тех мест Писаний, где очень полезно обратиться к греческому тексту, чтобы более ясно понять, о чем идет речь. Буквально перевод с греческого выглядит так. «Давид сказал в Духе Святом». Вот этот вот предлог «в» или греческий «эн», он у нас пропущен в нашем переводе, и его опустили, но в принципе ничего здесь не искажено, все верно сказано, чтобы нам было более понятно. И в греческом перед нами дательный падеж, падеж сферы, который говорит о сфере действия Давида. Это значит, Давид говорил, находясь под воздействием Духа Святого или в сфере действия Духа Святого. Вот о чем говорит нам грамматика этого текста. И Давид, находясь в сфере Духа Святого или под его воздействием, сказал эти слова. Другими словами, причина, почему Давид мог сказать это пророчество, то, что он находился под воздействием Духа Святого. Итак, вы должны понимать, говорил эти слова Давид, он произносил, эти звуки исходили от него, но произносил он их по той причине, потому что он находился под воздействием Духа Святого. Это как раз то, о чем, на что Иисус в первую очередь указывает нам. Он вновь указывает нам и открывает нам богодухновенность Писания, что Писание выдохнуто Богом. Не все слова, которые говорил Давид в своей жизни, они богодухновенны. Но именно эти слова, они были произнесены под воздействием Духа Святого. Дух Святой направлял Давида, Дух Святой давал мысли, и Дух Святой руководил Давидом. Когда Давид находился в сфере действия Духа Святого, он мог произнести эти слова. Так же, как и все авторы Библии, которые есть у нас. Вы должны понимать отличие. Когда мы говорим богодухновенный текст, написанный апостолом Павлом, например, мы не имеем в виду, что апостол Павел был богодухновенным или Давид был богодухновенным. Но в то время, когда он произносил эти слова, он находился под воздействием Духа Святого. Поэтому наш Господь указывает нам на эту важнейшую деталь, особенность нашего отношения к Библии, которое оно должно быть. Ибо сам Давид сказал в Духе Святом, или как у нас переведено, Духом Святым. То есть он сказал это под воздействием Духа Святого. Еще хочу сделать небольшое отклонение. Конечно, это такой текст ключевой, в котором каждое слово требует нашего пристального внимания. Если вы когда-нибудь встречались с представителями сторожевой башни или с представителями либеральных направлений христианства, которые отвергают сегодня учение о Троице, одно из их оснований, к которым они к вам подойдут, они скажут вам, или представители каких-то других религий, например, мусульмане, они могут вам сказать, вы многобожники, вы поклоняетесь трем богам. Конечно, это не имеет никакого отношения к Библии. Но сторожевая башня, представители сторожевой башни, они могут людей, которые несерьезно относятся к Библии, убить наповал одним вопросом. Они могут спросить у вас, а где в Библии вы читали вообще такое слово «троица»? Его нет в Библии. Откуда вы его взяли? Эта Троица, это придумано священниками, церковниками. Это они придумали, чтобы обманывать народ. На самом деле никто никогда не верил в Троицу. И тем более Иисус никогда не мог бы говорить о Троице. Знаете, если вы внимательно сегодня будете слышать то, о чем мы здесь говорим, у вас будет текст, в котором сам Иисус представляет нам учение о Троице. Очень ясно, очень подробно и очень обоснованно, основываясь на Писании. Давид сказал Духом Святым. Это не Дух Давида говорил, это Давид находился под воздействием Духа Святого и мог говорить эти слова. Это первое. Иисус представляет здесь Духа Святого как личность, которая управляла словами Давида. Во-вторых, Иисус снова демонстрирует перед нами свой аргумент, библейский аргумент, основанный всего лишь навсего на трех словах. Это говорит нам о том, что как Иисус относился к Библии, к богодухновенности Библии. Он считал богодухновенным каждое слово Библии, а не просто какие-то мысли из Библии. Сегодня вы можете встретиться с таким мнением, что Библия богодухновенная, это значит, в ней есть богодухновенные мысли. Но слова Библии, они не богодухновенны. Они могут содержать ошибки, и они не продиктованы Духом Святым. Но посмотрите, Иисус не так относится к Библии. Каждое слово для него богодухновенно, потому что он не достиг такого состояния, никогда бы не достиг такого состояния абсурда, когда сказать слова не богодухновенны, а мысли богодухновенны. Я попрошу вас, выразите какую-нибудь мысль без слов. Получится у вас? Ни у кого не получится. Из ваших слов будет состоять ваша мысль. Уберите ваши слова или исказите ваши слова, и это будет совершенно другая мысль. Поэтому, когда мы читаем Библию, нам важно каждое слово. И смотрите, Иисус строит свой аргумент всего лишь навсего на трех словах. «Сказал Господь Господу моему». Давайте внимательно посмотрим на эту фразу. В греческом тексте, в 109-м псалме написано так. «Сказал Господь Господу». По-гречески, многие из вас знают, по-гречески слово «Господь» звучит как «кюриос». Буквально «сказал кюриос кюриосу». Так звучит греческий текст. Но вы знаете, что 109-й псалом был написан в первую очередь на иврите. И если бы мы с вами знали иврит, то мы могли бы прочитать, и там было бы, и там написано в 109-м псалме. «Сказал Яхве Адонаю». Буквально «сказал Яхве Адонаю». Яхве, как вы знаете, это собственное имя Бога. Когда вы в Библии найдете слово «Яхве», оно всегда имеет отношение к Богу, который сотворил Вселенную, Богу, который избрал Авраама, Богу, который вывел народ Израиля из египетского рабства, Богу, который говорил через пророков. Другого толкования этого слова в Ветхом Завете вы никогда не найдете. Оно никогда не означает что-либо другое, кроме Господа, который сотворил Вселенную, который вел через рукой Моисея народ Израиля из Египта. Именно Яхве – это собственное имя Бога. Адонай – буквально «владыка, господин, властелин». Это слово больше указывает на титул Яхве, говорит о его статусе во Вселенной. Я хотел бы привести вам один библейский пример, чтобы было более понятно. Книга Иисуса Навина, 3.13, и там написано: «И как только стопы ног священников, несущий ковчег Господа, буквально Яхве, владыки Адоная, то есть и слово Господа, и слово владыки – обозначают одного и того же Бога. Владыки всей земли ступят в воду Иордана». Итак, Господь или Яхве – это имя собственное, владыка – это титул Яхве. властелин всей земли или владыка всей земли. Но иногда слово «Адонай», оно употреблено в Библии без слова «Яхве». И для всех понятно, что идет речь о том же Боге, о Боге Яхве, но только написано слово «Адонай». Я хочу привести вам иллюстрацию, чтобы это было более понятно. Вы знаете, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин – это его имя. Его титул или его статус в России – он президент. Иногда мы можем с вами сказать, например, Владимир Путин участвовал в таком-то саммите. Или мы можем сказать, президент посетил Германию. И мы понимаем, о ком идет речь. Хотя президент – это не его имя, это его статус. Но слово «президент» говорит нам о том, кто этот человек. То же самое в Библии. Яхве – это всегда относится к Богу, Адонай может относиться и к Богу, и к другому властелину. Но чаще всего слово «Адонай» относится к Богу. Но так же, как и под словом «президент», да, как мы говорили, слово «Адонай» может иметь отношение не только к Яхве, так же, как и «президент» может иметься в виду не президент России, а, например, президент корпорации или президент футбольного клуба. Наш текст поясняет, 109-й псалом, поясняет, о каком Адонае или о каком властелине идет речь. Посмотрите дальше. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Это не просто какой-то владыка, это не просто какой-то господин. Бог никогда, царь этой вселенной, владыка этой вселенной, никогда не позволит никому сидеть с правой стороны от себя, разделяя славу и царство в этой вселенной. Он может позволить это делать только подобному ему. И поэтому Господь Давида слышит эти слова: «Сиди одесную меня, займи самое высокое положение во вселенной рядом со мной». И дальше Иисус продолжает. Сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? Другими словами, Мессия, Иисус хочет показать. Мессия не просто сын Давида. Мессия является сыном Божьим. Это то, до чего не могли додуматься книжники и фарисеи, когда они читали этот текст, потому что они пропускали детали мимо своих глаз. Они не верили в полную богодухновенность Библии. Они читали, уже имея свое предвзятое отношение к тексту. И поэтому они никогда не позволяли тексту говорить в их жизнь и менять их представление об этом мире. Но Иисус задает им вопрос, который вскрывает их невежество. Вы говорите, что Мессия только сын Давида? Как же тот псалом, о котором вы всегда говорили, что это мессианский псалом 109, где Давид пророчествует о будущем царе Мессии? Как же в этом псалме Иисус называет того, кто когда-то должен родиться от его семени? Он называет его уже своим Адонаем. Иисус как бы говорит: вы упустили самое важное Мессии. Вы не уловили того, чему учит Библия, самого главного о Мессии, о Христе, что Он не только сын Давида, Он сын Божий, которому сам Бог Яхве говорит: сиди одесную меня. И если бы мы с вами дальше читали 109-й псалом, то мы увидим, что Давид в этом псалме указывает на время рождения Мессии. На время рождения Мессии. 109-й псалом, 3 стих, вы можете открыть или посмотреть на PowerPoint. «Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое». Из чрева кого? Из чрева Яхве. Прежде деницы. Деница – это устаревшее русское слово, которое означает утренняя заря или свет. Подобно роса появляется до восхода солнца. То есть И здесь Давид говорит о Мессии, что его рождение было прежде появления света, подобно как роса появляется на земле до восхода солнца. И если кто-то из вас вставал ранним утром, когда-то летом, то вы могли наблюдать эту картину. Еще солнце не встало, но роса уже лежит на траве. И здесь Давид именно на это указывает, что рождение Мессии было еще до того, как появился свет в этой вселенной. Вот когда он родился. В Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова, Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда». Единородный Бог, именно так в греческом написано, в нашем переводе «единородный сын», «единородный Бог, сущий в недре отчим, Он явил». Явил кого? Явил нам Бога. Единородный Бог, сущий в недре отчим. Посмотрите теперь 109-й псалом. «Из чрева прежде появления света, подобно росе рождение твое». Мессия рожден Богом. Он не сотворен, подобно Адаму. Бог сотворил Адама, но Бог никогда не творил своего сына. Сын рожден Богом. И в этом огромная разница. Между этими понятиями расстояние как от неба до земли, это вообще несовместимые понятия. Нет никого из нас, кто был бы рожден Богом. Мы сотворены Богом, мы Его творение. Но Мессия был рожден Богом от вечности. И это очень ясно выражено в первых символах веры, христианской веры. Никея – цареградский символ веры. «Веруем в единого Бога, всемогущего Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков». Апостольский символ веры. «Веруем также в Иисуса Христа, Его единородного Сына и Господа нашего». Единородного Сына. Афанасьевский символ веры. «Сын есть от Отца и только от Отца, не создан, не сотворен, но рожден». Вы должны видеть разницу. И если когда-то вы встретитесь с представителями сторожевой башни, они вам будут указывать именно на этот факт. Они скажут: «Посмотрите, Иисус рожден». Что значит рожден? От кем рожден? Может ли что-то или кто-то быть рожденным Богом и не быть Богом? Может ли у Бога быть такое понятие времени рождения, если Он вечен? Он вечно рожден. И это превозносит Его над всеми живущими в этой вселенной. Сын Божий рожден Отцом. Никейское вероисповедание: «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца». То есть, они делают пояснение, из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, свет от света. Итак, Иисус говорит книжнику: «Недалек ты от Царства Божия, но у тебя неверное представление о Мессии. Он не только сын Давида, но и сын Божий. Это то, чего ты не понимаешь. Это то, что ты не имеешь в виду. Твое отношение к Мессии напрочь перечеркивает твою возможность войти в Царствие Божие. Внешне ты можешь выглядеть намного лучше всех других людей. И даже тех представителей Царства Божия. Но если у тебя неверное представление о Христе, если у тебя не библейская вера во Христа, ты не имеешь Царства Небесного. До этого разъяснения, до того, как Иисус объяснил Писание книжникам и всему народу, возможно, этот книжник никогда до этого не думал о божественной природе Мессии. Теперь, когда он узнал, ему необходимо принять эту весть и доверить свою жизнь Бога-человеку Христу. Только приняв эту весть и доверившись Иисусу Христу, он мог войти в Царствие Божие. Заметьте, здесь Иисус даже не говорит, что речь идет о нем. Они даже еще до этого не дошли. Они вообще имеют неправильное представление о том, каким должен ли, кем должен быть Мессия. Но после того, как они примут это учение о том, что Мессия – это и сын Давида, и сын Божий, они должны были продвинуться дальше. И они должны были сказать: «Ты Мессия, и мы доверяем тебе свое спасение». Но если после этого разъяснения, которое Иисус сделал здесь так ясно и четко из 109-го псалма, книжник вдруг скажет: «Это полная ерунда, как в это можно верить?» Этот книжник, которому Иисус сказал: «Недалек ты от Царствия Божьего», тут же после этих слов откатится так далеко, в конец очереди, где находятся первосвященники, которые желают убить Иисуса. Понимаете, о чем речь? Кто-то может по своему невежеству, своему незнанию не понимать, кто Иисус. Но после того, как он услышал эту весть, что Иисус – Сын Божий, и он не принял Христа или остался к нему так же равнодушен, как он и был до этого, он несет на себе еще большее осуждение. Мы не можем ничего сказать о вере любого человека, пока не увидим его отношение к библейскому Иисусу. Человек может проявлять сколько угодно религиозную ревность, но все в его жизни и вере будет определять его отношение ко Христу Библии. Поэтому ключевой вопрос, который мы задаем людям, желающим принять крещение или стать членами нашей церкви, мы задаем простой вопрос. Расскажи Евангелие, в которое ты уверовал. Расскажи, как это произошло. Простой вопрос. Но скольких людей он поверг уже в смущение? Они стоят и смотрят на нас, и они не понимают, что нужно ответить. Они говорят о чем угодно, но только не о Христе спасения. И мы это не придумали. Мы не высосали это из пальца. Посмотрите, как Иисус относится к этому. Этот книжник, если бы мы посмотрели на его жизнь, возможно, его жизнь была бы кристально чище, чем жизнь многих из нас. Но он был далек от Царствия Божия, потому что его понимание, его вера в Мессию, она искажена. Ему никогда не войти в Царство Божие, если он будет иметь такое представление о Мессии. Сегодня мы сталкиваемся с мировоззрением, которое отражает народную поговорку. Люди обычно говорят: главное, чтобы человек был хорошим. Все остальное как бы не важно. Нам говорят: не важно, как ты веришь, но важно, как ты поступаешь. Можешь верить как-нибудь в какого-нибудь Бога, но главное, поступай по совести. Это то, с чем мы сталкиваемся в этой жизни. И Иисус в нашем тексте развенчивает это заблуждение. И он ставит на первое место не поступки книжника, а его понимание природы Мессии. Мессии. Вот что он ставит на первое место. Если хотите, он ставит на первое место его богословие, его христологию, без которой он никогда не наследует Царство Небесное. Фраза «богословие» определяет жизнь родилась не в 21 веке. Она родилась из уст Христа. Именно Иисус обращает внимание фарисеев и книжников на их богословие, на их христологию, на то, как они понимают, кто такой Мессия. Посмотрите в Новый Завет, и вы увидите, как апостолы вслед за Христом учили о том, что неверный взгляд на Христа и его дело лишает человека спасения. Наш текст говорит о том, что кто не признает в Мессии Сына Божия, не имеет Царства Божия. И это же подтверждается в первом послании Иоанна 4:15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть, чтобы тебе пребыть в Боге и Бог в тебе, тебе нужно исповедовать, что Иисус Сын Божий. Если ты не исповедуешь, что Иисус Сын Божий, ты не можешь быть в Боге, и Бог не может быть в тебе. 1 Иоанна 4 глава также говорит вот о чем. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Смотрите, Этот человек ничего не говорит о его делах, о его поступках. Возможно, он много совершает социального труда, возможно, он кормит бездомных людей или бездомных собачек, или еще что-то делает, там каких-то много благотворительных дел. Мы не знаем даже этого. Но Иоанна интересует только один вопрос, как он исповедует Иисуса. И он говорит, если он говорит, что Иисус это только призрак, который пришел на эту землю, то это антихрист, это не последователь Христа. И не важно, как он живет, и не важно, как он поступает, и не важно, что он делает, он антихрист, потому что он против Христа, и он говорит другое о Христе. 2 Иоанна, 7 глава. Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Он снова повторяет эту же самую мысль, он утверждает это. Но дальше он говорит во 2 Иоанна. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына». Теперь он говорит еще вот о чем. Кто не принимает и не исповедует учение Христа, не только личность Христа, но и отвергает учение Христа, этот человек не имеет ни отца, ни сына. Но мы знаем, весь Новый Завет и апостолы самое пристальное внимание уделяют даже не личности Христа, а делу Христа. Но если у тебя неверное представление о личности Христа, то ты будешь искажать и дело Христа. Но мы знаем, особенно апостол Павел говорит, что люди, далекие от Царства Божия, это те, которые искажают труд Христа, совершенный на кресте. Те, кто не принимает праведность Христа через веру. Послание Галатам 5:4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа». Отпали от благодати. Итак, Иисус в нашем тексте вновь показал нам, что верить в Него и верить Писанию – это одно и то же. Вы не можете разделить «я верю в Иисуса, но Библия для меня не важна». Если вы верите в Иисуса, вы верите в Библию. Если вы верите в Библию, вы должны верить в Иисуса. Потому что и Писание, и Иисус – названы Словом Божьим. И если кто-то имеет веру во Христа, но его вера не соответствует Библии, такой человек не имеет Царства Божия. Вы знаете, церковь является столбом и утверждением истины. 1 Тимофея 3:14. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Бог верил церкви нести истину и утверждать эту истину. У церкви есть власть утверждать истину и разоблачать ложь. На основании истины или утверждать человека в спасении, или открыто вскрывать его ложную уверенность в спасении. Где берет эту истину церковь? Она берет ее в Библии. О какой истине, какую истину утверждает церковь? На основании какой истины человеку или прощаются грехи, или если он принимает эту истину, или его грехи остаются на нем, если он отвергает эту истину. И 1 Тимофея 3:16 говорит об этом. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Вот какую истину утверждает церковь. Вот на основании какой истины церковь или утверждает человека в спасении и говорит, веришь в это, имеешь жизнь вечную. Или говорит, не веришь, гнев Божий уже пребывает на тебе. И ты уже осужден. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог явился во плоти, говорится о Боговоплощении. Мы утверждаем истину о Боговоплощении, что Иисус, Он и Сын Божий, и Сын Давида одновременно. Он и Бог, и человек одновременно. Он 100% Бог, 100% человек. Он Бога-человек. Бог явился во плоти. Это то, что мы утверждаем. Отвергающий эту истину не имеет Царства Божия. Не преклоняющийся перед этой истиной не имеет Царства Божия. Оправдал себя в духе. Оправдал себя в духе. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. И что в нем нет греха. Через воскресение Иисус оправдал себя. Он воскрес из мертвых, тем самым продемонстрировав, что в нем нет греха, и смерть не может удержать его, что он умирал за грехи не за свои, он умирал за грехи наши, за грехи грешников. И воскресение оправдало Иисуса из мертвых. Воскресение оправдало его в том, что в нем не было греха, что он явился только для того, чтобы взять наши грехи, а в нем нет греха. Он показал себя ангелом. Теперь все ангелы знают, перед кем они должны преклониться. Евреям 1.6. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Он проповедан в народах. Христос – единственный Спаситель для всех народов. Римлянам 14.25. «По повелению вечного Бога возвещена, то есть тайна, возвещена всем народам для покорения их вере». То есть Иисус проповедан в народах. Это не только Бог евреев, это не только Спаситель евреев, это не только Спаситель римлян, это не только Спаситель русских. И когда вы встречаетесь с представителями других национальностей, которые говорят: да мы мусульмане, или мы буддисты, или мы еще кто-то, вот истина, которую вы утверждаете. Иисус – единственный Спаситель для всех народов. И мы не можем принять какую-то весть, что у каких-то других народов может быть другое понимание Бога, и они к Богу придут каким-то другим путем. Церковь утверждает эту истину, проповедан в народах, принят верою в мире. Принять Христа можно только верой, а не делами. Он принимается верой. Иисус принят народами верой. Люди спасены через Него верой в Него. Галатам 2.16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Вы не можете принять Христа религиозными делами. Вы не можете принять Христа законом. Вы можете принять Христа только верой. Он принимается в мире только верой. И грешник спасается через Него только верой. И, наконец, вознесся во славе. Это то, что мы утверждаем, то, что утверждает Церковь. Иисус сейчас находится во славе. Он принял царство из рук Отца. 1 Петра 3:22. Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Итак, доверьте спасение своей души Сыну Божьему, который стал человеком и пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Я призываю вас, покайтесь и перестаньте служить вещественным началом этого мира. Отдайте свою жизнь на служение Христу. Доверьте дело спасения вашей души Христу. Зачем вам умирать? Зачем вам погибнуть вне врат спасения? Сын Божий стал Сыном Человеческим, пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Я к тебе говорю, молодой человек, не думай, что это тебе не относится. Я к тебе говорю, дорогая душа, ты пришла сегодня в это собрание или пришел в это собрание не для того, чтобы мы говорили твоему соседу. От имени Христа я призываю тебя примирись с Богом, потому что Он, не знавшего греха, сделал для нас жертвой за грех. Ты умрешь в своих грехах, если ты не примешь Христа. Ты умрешь в своих грехах, если Иисус не станет твоим Господом. Если ты не отдашь Ему свою жизнь, ты погибнешь, как этот книжник, который подошел так близко к Царству Небесному, Но, возможно, он погиб навеки, потому что он не принял Христа таким, которым открывает его Библия. Я обращаюсь к вам, те, которые считают себя членами церкви, те, которые сегодня будут принимать вечерю. Я обращаюсь к вам. Откуда вы уверены, что дает вам основание, что вы верите в то, что вы имеете жизнь вечную, в то, что вы спасены? Ваше понимание, ваше представление о Христе, оно из Библии или оно из ваших фантазий? Или оно из ваших религиозного опыта? Проверьте свою веру. Наш текст сегодня говорит о том, что это очень-очень серьезно, как вы относитесь к нему. Самый важный вопрос вашей жизни. Кто для вас Мессия? Кто он для вас? Если вы не покоритесь ему в вере, вы встретитесь с его железным жезлом.